Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. «Умные парни». Программа сейчас у нас. И «Умный парень» здесь в гостях. Никита Данюк, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов. Никита, добрый день.
Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Наши координаты 7373948. Телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7925888948. Твиттер «Собака говорит МСК». Телеграм «Говорит МСК-бот». А пока были новогодние праздники, чуть было война не началась, как говорят. А кто-то говорит, что, в общем-то, одни делятся, значит, вот эта вот группа людей провоинственно настроенных, говорят, что войну остановили, потому что чью-то голову как-то вот хорошо охладили, чьи-то головы охладились, а другие говорят, что просто испугались в какой-то момент, что действительно вот эта грань была. А была грань?
А мне кажется, и возможности реальной войны не было с самого начала. Вообще то есть, несмотря нет. на то, что мы столкнулись действительно с уникальными прецедентами, первое – это
убийство Сулеймани.
Убийство Сулеймани, которое я лично расцениваю, конечно, как акт государственного терроризма, когда это происходит
открыто
на территории другой страны, и при этом таким способом, на мой взгляд, это очередное попрание не просто международного права, в принципе, с точки зрения даже морали, этики, каких-то вещей, не вяжется. И сейчас не будем говорить об одиозной личности Сулеймани, тут много есть разных вариантов, как оценивать его. Я лично его оцениваю в контексте, конечно, российских интересов. А у нас с Ираном были совместные интересы в Сирии по уничтожению международного терроризма. И Сулеймани сделал намного больше для уничтожения этого терроризма, чем многие наши западные партнеры, да? Не буду говорить конкретно какие. После этого был еще один важный прецедент. Это ответ Ирана, нанесение удара по американской военной базе. Конечно,
с предупреждением,
да. Конечно, ни один солдат не пострадал, инфраструктура разрушена, но не сильно и не настолько критически она пострадала. Другое дело, что тоже есть прецедент. Когда можно вспомнить, когда вообще за последнее время какая-либо страна позволяла себе в открытую, демонстративно заявить Соединенным Штатам Америки, что если вы подобного рода вещами промышляете, мы оставляем за собой право на асимметричный ответ, и этот асимметричный ответ произвела. Да, это больше информационная была, скажем так, вещь, больше имиджевая вещь для внутриполитического потребления в Иране. Но два прецедента состоялось. Потом вот эта трагедия, ужасная трагедия с самолетом, которая тоже, на мой взгляд, обнажила проблему. Смотрите, мы прекрасно понимаем, что от фатальной ошибки никто не застрахован. В данном случае здесь абсолютно очевидно, человек, который отвечал за, в общем-то, элементы противовоздушной обороны Ирана, либо он дернулся, либо все-таки это было непосредственно приказание, то есть приказ, который не обсуждается.
Там есть такая тонкость одна, прям, Никит, нужно ее тоже отметить, почему все-таки удар был нанесен. Ну, как говорят, траектория полета была такова, там на горе был вот этот объект Ксира, самолет летел необычно ниже, чем вот обычно летают, значит, в этом районе самолеты.
Я согласен, тут очень много деталей, но, наверное, одна из самых главных деталей, почему подобного рода трагедия произошла именно сейчас, потому что в тот момент Иран действительно находился в состоянии готовности, по крайней мере, к каким-либо атакам.
Нервы были на пределе,
это безусловно, нервы. И вот это все заканчивается очередными жертвами, трагедиями, это все очень печально. И в этом смысле вот этот клубок противоречий, который мы сейчас наблюдаем, он ни в коем случае не распутался в результате заявления Трампа о том, что он тоже не хочет войны и, в общем-то, даже готов к переговорам. Он не распутался, даже несмотря на то, что всеми силами демонстрируют иранские власти, что они не хотят этой войны и не готовы на дальнейшую эскалацию. К сожалению, градус напряженности в регионе с каждым месяцем будет возрастать. К чему это приведет, сказать сложно. Я не сторонник того, что может начаться настоящая Третья мировая война. война, даже война в горячей фазе конфликта с применением, ну, я не знаю, наземных средств, в моем понимании, в принципе, сейчас в этом году нереально, потому что, ну, во-первых, Иран — это, знаете, помните крылатую фразу Владимира Вольфовича Жириновского, точнее, человека, похожего на Владимира Вольфовича Жириновского, 200 тысяч отборных солдат Ирака, вот, вот этот человек вроде как был тогда в Багдаде и говорил о том, что если Джордж Буш сунется в Ирак, то получит, ну, понятно, в общем-то, да, сдачи. Да. Вот в Иране ситуация еще серьезнее, потому что корпус стражи исламской революции, 80-миллионное государство с очень мощным оборонным промышленным потенциалом. К чему это может привести в итоге? Я убежден, что Иран сейчас имеет полное моральное право уже точно снова начать развивать свою ядерную программу. Иран, несмотря на то, что Соединенные Штаты Америки волюнтаристски вышли из ядерной сделки, кстати, и об этом свидетельствуют отчеты экспертов МАГАТЭ, не продолжал, то есть он имел полное право сказать, раз вы из сделки вышли,
там
хотя
было все на
мы
грани,
исследовали,
как говорят, но, да, но не пересекали.
Сами, понимаете,
да,
когда сами эксперты МАГАТЭ, которые находятся на территории Ирана, которые имеют возможность инспектировать ядерные объекты, там, где теоретически возможно вот, вот, вот эта ядерная программа развиваться в военное русло, сейчас Иран имеет полное право, вот если не ошибаюсь, говорят, что допустимый порог – это 3,67% обогащения. Mm-hmm. Говорят, что, в принципе, если до 20% дойти, то тогда уже, ну, на самом деле, Иран может через год-полтора, а может быть, даже и меньше, заполучить тот самый
обогащенный уран,
который можно использовать в, для создания там, ядерного оружия. Да? Конечно, я сейчас не говорю, а вот, наверное, в общественном сознании существует такая мысль, тезис о том, что ядерное оружие – это исключительно ракетоносители, ракеты, которые летят. Нет, есть тактическое ядерное оружие, mm-hmm. да, и так далее. Но сам факт того, что Иран может снова начать развивать свою ядерную программу, ни к чему хорошему не приведет, потому что регион крайне взрывоопасный, в этом регионе огромное количество противоречий. Вот, например, самые главные противники Ирана в лице Израиля. У них уже есть ядерное оружие, хоть они
не признают
это, этого. Но как только у Ирана появится что-то похожее на ядерное оружие, у Саудовской Аравии оно тоже очень быстро появится.
Но сейчас стоит действительно понимать, что почему ведется, вот почему я сказала про грань именно по выполнению СВПД, просто потому что есть определенный там процент обогащения, который необходим для поддержания собственной инфраструктуры, вот эти вот таблетки для стержней, о которых часто говорят. Вот, русский инженер сразу спрашивает, а России нужен ядерный Иран? Тут еще очень много, все-таки про Сулеймани говорит.
Не нужен.
Вот не нужен
точно
ядерный Иран.
Ни одна дополнительная страна, которая обладает ядерным,
да,
потенциалом, таким военным ядерным потенциалом, России не нужна. Это, кстати, мы продемонстрировали на примере Северной Кореи. Наша страна
поддерживает санкции против Северной Кореи.
Северной Кореи, да даже Китай поддерживает. Ну, правда, второй рукой параллельно все равно помогает, ну, никуда не деться от этого.
С Китаем тоже какая-то вот штука.
Но мы, конечно, выступаем против того, чтобы ядерный клуб расширялся, потому что и так мы сейчас наблюдаем вот эту глобальную турбулентность, тем более разрушается не без участия активного Соединенных Штатов Америки вот эта система стратегической стабильности и глобальной безопасности, которая создавалась еще во времена существования Советского Союза. И в этих условиях провоцировать государства на то, чтобы они разрабатывали свое ядерное, ну, собственно, свои ядерные программы и получали ядерное оружие, ну, я не знаю, может быть, есть такие страны и стратегии, которые советуют помогать. Мне кажется, в нашей стране таких нет.
Здесь еще любопытный момент, кстати, по поводу все-таки того, что Иран признал ответственность за Боинг. Здесь стоит отдельным пунктом поговорить, конечно, о том, что почему, например, там ряд российских экспертов, ну, сразу же стали, значит, ну, даже не говорю выгораживать, да, а отрицать, например, эту версию, как там случайный удар и так далее. Вот. И поэтому как бы сейчас нивелируется ли значимость таких комментариев. И, во-вторых, подрывает ли вот свои позиции, например, тот же самый КСИР вообще в Иране, потому что мы же понимаем, да, что есть тоже противоборствующие стороны. Политика в Иране довольно бурная. Там, как говорят, что это какое-то там очень клерикальное государство. Ну, я думаю, что во многом люди ошибаются. Есть такая страна, например, за умеренную какую-то политику, да, есть КСИР, который довольно военизирован и держит там, ну, тоже там занимает ведущую роль после руководства Ирана. Подрывает свои позиции?
Я так скажу. Во-первых, по поводу экспертов, там, да, моих коллег. Я вот в случаях с какими-то катастрофами, инцидентами, я всегда придерживаюсь правила. Я никогда их не комментирую до момента официального объявления той, ну, собственно, причин. И здесь ситуация была простая. Иран, как и любое другое государство, просто не в состоянии оперативно решить и дать официальную версию причин того, что произошло, и квалифицировать это как, ну, в данном случае, как ситуация с трагическая там фатальность и так далее. Нужно было разобраться. Вот в рамках вот этого, ну, как бы сказать, периода временного, да, очень неправильно поддерживать ту или иную версию, потому что, ну, версий может быть много, высказывать различные сценарии, пожалуйста, можно, но, конечно...
А мы не пытались выступать адвокатами, как вы считаете, вот в лице экспертов, да, которые...
Да, нет, ну, слушайте, все-таки у них есть своя точка зрения, они ее высказывают, они делают свои выводы на основе анализа, видимо, каких-то событий, которые они связывают в логическую цепочку. Почему нет? Пожалуйста, это их право. Я просто говорю о том, что любая страна, и вот вам пример Соединенных Штатов Америки, когда, через какое время они официально заявили о том, что это был теракт, что это было... Ну, то есть это было очевидно,
не,
ну, в принципе,
теракт,
да?
Не теракт. А про что?
Про 11 сентября,
я имею в виду. Да,
это было, сказали, простите, что... не через день, не через два. Дело в том, что государство, ну, вообще государственная машина, тем более таких крупное государство, как там Штаты, Россия, тот же Иран, оно по определению в силу вот этих структур бюрократических не может сразу сказать, вы знаете, да, скорее всего, понимаете, позиции... государство не может начинаться, скорее всего, highly likely, ну, вероятнее всего, это была ошибка человека, который контролировал одну из систем противовоздушной обороны у нас в Тегеране. Мы еще как бы не разобрались, но вот скорее... Государство так не работает. И в результате этого возникает информационный вакуум, да, который заполняется всевозможными версиями. Если эта версия ошибочна, ну, ничего страшного, человек сказал, что да, эта версия, я ее высказывал, оказалось, что все по-другому. Никакого, скажем так, никакой работы адвоката я в этом не вижу. Другое дело, что не нужно забывать, что сама вот эта фатальная ситуация, когда из-за ошибки, не знаю, либо руководство, либо человека, да, кто находится у кнопки, не нужно забывать, что какой фон, понимаете? Трагедий очень много происходит, к сожалению, ну, на моей памяти я много могу вспомнить с воздушными суднами. Помним трагедию над Женевским озером, когда из-за фатальной ошибки диспетчера погибли люди. Помним ситуацию по-моему, это был израильский борт, который был сбит над акваторией Черного моря средствами украинской противовоздушной обороны. И там есть степень, ну, вот этой вот какой-то ошибки, халатности ужасной, которая превращается в огромную трагедию. Но важно, что сейчас внутри Ирана пытаются использовать вот тему признания представителями Корпуса Стражи Исламской Революции, некоторые политические силы, как, ну, повод в очередной раз выйти на протесты, что мы сейчас и наблюдаем. Но, к сожалению, как мне кажется, этот повод достаточно искусственный. То есть говорить о том, что сейчас Корпус Стражи Исламской Революции после всех этих событий и очень сильно... Да, очень сильно сдал, его там никто не уважает. Ну, во-первых, не нужно забывать, что Корпус Стражи Исламской Революции — это вообще основа политического режима, политико-теократического даже, скорее, в Иране. Корпус Стражи Исламской Революции – это не просто спецслужба, это настоящий хребет, вот, в принципе, да, иранского суверенитета и того, что мы сейчас можем наблюдать в Иране. В результате вот этих непреднамеренных или там каких-то вещей, или неправильных приказов и так далее, безусловно, нанесен удар.
Но
и по Ирану нанесен, и по КСИР нанесен. Но говорит ли это то, что тот же Сулеймани или там Корпус Стражи Исламской Революции начал восприниматься в общественном сознании Ирана как, не знаю, как предатели, на которых нужно опираться? Конечно, нет.
Более того, я думаю, что как-то мне такая в голову мысль приходила, когда я прочитала, что вот вы выпустили официальное заявление, что это была как-то трагическая ошибка, как это так назвали, хотя слова трудно подобрать здесь. Если бы этого заявления не было бы сделано, то там Bellingcat, Соединенные Штаты Америки, все кто угодно, любые структуры развязывались бы руки для того, чтобы говорить, они вот, значит, не признаются в том, что они сделали, а вдруг они это сделали намеренно, и поэтому Иран там террористическое государство, вот видите подтверждение. А фактически тем, что Иран подтвердил и заявил официально, что это была случайная ошибка, это была ракета, которая попала в этот самолет, как раз нивелирует вот эту волну. Волну обвинений в том, что это террористическое государство. Мне кажется?
Ну, в документах стратегического характера Иран относится, американских, я имею в виду, относится к государственным спонсорам международного терроризма. КСИР признана, кстати, террористической организацией. И в этом плане, вот, когда принимаются подобного рода нормативно-правовые акты, очень часто я слышу вопрос, для чего они это делают? А очень просто. Несмотря на вот такую агрессивную политику и пренебрежение международным правом, Соединенные Штаты Америки свое-то право и свои законы пытаются чтить и соблюдать. Без нормативно-правовой базы осуществить подобного рода атаку, ну, на того же Сулеймани, да, было бы невозможно.
Ну, как военная
доктрина,
развязали
себе руки вот с точки зрения юридических
мы
каких-то
закон,
вещей.
Да, мы
да,
закон.
Они это сделали. Поэтому как только мы видим, что в Соединенных Штатах Америки кто-то признается спонсором терроризма, вносится в какой-то список там угроз и так далее, поверьте, это не просто так. И этот сценарий может быть реализован, но, по крайней мере, он становится как минимум потенциальным.
Я все-таки думаю, не получается ли, что вот это демонстративное убийство Сулеймани... Тут, кстати, звучали экзотические версии по поводу того, что это вообще какая-то была договоренность просто сторон. Там еще и как-то говорят, что это была история, связанная с тем, чтобы как-то на Китай надавить каким-то образом. А там якобы китайская фирма фигурировала, что вот он пользовался телефоном, почему поймали сигнал, почему такой точечный удар был. То есть приглашение Китая еще заодно, там, либо к диалогу, либо наоборот. Потому что сегодня было сообщение, что США потребовали от Китая перестать закупать иранскую нефть, значит, что они и делают в основном. А что получается сейчас? Отказ Евросоюза вводить санкции против Тегерана из-за катастрофы, это тоже же действительно что-то новое в международной политике наравне с таким демонстративным убийством? Вот два пункта, которые бы хотелось обсудить.
Да, это тоже прецедент. Вообще Европа удивительным образом последовательно в контексте вот вообще иранского вопроса, потому что она... выступала против того, чтобы эта всеобъемлющая сделка была разорвана американцами. Да, и они, несмотря на давление американцев, разрабатывают, к сожалению, пока не так успешно, механизм для международных торговых расчетов под названием INSTEX, который позволяет обходить санкции Соединенных Штатов Америки компаниям, которые так или иначе связаны и занимаются кооперацией с Ираном. Они до сих пор боятся, на самом деле, европейцы, доводить до ума этот механизм, потому что принцип, вот, чем санкции американские действительно эффективны и чем они сильны, это принцип экстерриториальности. Да. Согласно этому принципу, который, конечно, противоречит там международное право, но об этом, мне кажется, вообще уже можно забыть. Вот после убийства Сулеймани вспоминать и попрекать Вашингтон тем, что они международное право нарушают, ну, я не знаю, в 105-й раз.
Но это новая реальность,
нужно.
Это же действительно новая реальность.
Реальность действительно новая, потому что если государства не воюют друг с другом, а Иран и Штаты не находятся в состоянии войны, убийство такого значимого государственного чиновника, который обладает еще иммунитетом дипломатическим, потому что находился на территории третьей страны, это, безусловно, акт, ну, вот, политического убийства на грани государственного терроризма, по сути. Да? Хотя американцы обвиняют Иран, но методы, по-моему, террористические больше у американцев, в данном конкретном случае я говорю. Вот. Что касается конспирологии, ну, смотрите, это из разряда той же версии, как, по-моему, Турчинов недавно заявил, украинский политик, что еще из-за катастрофы этого самолета нужно санкции в очередной раз и давление оказать на Россию, потому что это наши были системы противовоздушной обороны, которые были закуплены в 2017 году. Ну, слушайте, если у России хорошее оружие, она на втором месте в мире по экспорту нашего вооружения, то получается, любая какая-то трагедия, которая была связана с автоматом Калашникова, не знаю, пистолетом Макарова или нашей техникой, это рука Кремля, понимаете? Ну, вот эта конспирология по поводу Китая, Я ее не разделяю. Очевидно, что настолько грамотно нужно было все просчитать. Уж простите, настолько тесные связи на самом деле, видимо, должны быть у Вашингтона и у Тегерана для того, чтобы вот этот договорничок отыграть.
Тегерана?
А, у Вашингтона, да, и Тегерана, да, конечно. Да, да. Ну, я себе не представляю. Потому что если бы это было в нашу информационную эпоху, я не знаю, я не говорю сейчас там обязательно про Wikileaks, про хакеров, русских хакеров, естественно. Ну, я думаю, был бы реальные основания, были бы реальные поводы задавать вопросы. Сейчас, ну, настолько ставки были повышенный градус напряжения прям чувствовался. Конечно, опять же, никто не хотел войны. Ни Трамп, который вообще, несмотря на вот подобного рода поступок, до сих пор остается единственным президентом за большое количество времени, который войну ни одну не развязал. В отличие от его предшественника Обамы, в отличие Джордж Буш, Клинтон там, можно перечислять огромное
количество.
Может, не
хочет просто, объективно не хочет. Или все-таки грамотные советники, которые, что там, оградили его от последнего какого-то еще одного шага.
Ну, он не хочет, и целеполагание у него совершенно другое. Он не политик, не президент, который готов начинать масштабные войны. Он, кстати, попрекал перед во многом выборами своего предшественника. Да. И сейчас оказывается в удивительной ситуации. Вот у него был такой момент при принятии решения отвечать на ракетный удар Ирана по американской базе или нет. Он ведь постоянно говорил о том, что Барак Обама – это слабый президент, который вот заставил американцев ввязаться в авантюру в Сирии, там, в Афганистане не мог никак справиться и так далее. Ну, правда, Афганистан – это наследие не Барака Обамы, но тем не менее. Вот. И сам Трамп мог, ну, в общем-то, его могли поймать на слове, если бы он ответил, и эскалация бы дальше продолжалась. Он этого не стал делать. Видимо, потому что другое целеполагание. Конечно, говорить о том, что вот сейчас мы увидим какой-то период разрядки, вообще не приходится. Видно, что Соединенные Штаты Америки используют очень простую стратегию финансово-экономического удушения против Ирана. Видно, что американцы делают большую ставку на представителей контрэлиты внутри Ирана, либо оппозиционных сил внутри Ирана, которые будут работать с населением, кстати, молодым населением. В этом плане Иран очень похож на страны арабские, в которых в свое время происходила арабская весна, целая череда цветных революций. Люди пассионарные. В связи с реальным ухудшением экономической ситуации в Иране, а американские санкции действуют, и действуют очень хорошо. Вот вам пример. В 2016 году после сделки экономика Ирана росла на 11%
да,
ВВП.
Потому что, да, в Ливане денежные были.
В Ливане денежные, увеличение добычи нефти, сотрудничество, туда, да, кооперация и так далее. 2019 год падает на 8-9%. Уровень добычи нефти скатывается к 2011, а то и там 2009 году. Более того, сейчас многие финансовые институты, чуть ли не там Центробанк условно иранский, попадают под ограничительные карательные меры. Они лишены доступа к длинным деньгам, кредитным линиям. Все это, естественно, сказывается на экономике. Естественно, это сказывается на самочувствии людей, на их благосостоянии. Повышается градус, протестный потенциал и градус недовольства. Это выражается в том, что нужен всего любой повод для того, чтобы выйти попротестовать.
Да, а здесь еще другой момент. Все-таки убийство Сулеймани, демонстрация силы. Я никак не могу отделаться от мысли, правда, аналогии некие, которые напрашиваются, ну, там, убийство Фердинанда, к примеру, да, начало Первой мировой войны, формальный повод. Причина, повод для войны не всегда причина войны, не стоит этого забывать. Вот та самая международная правовая архитектура, в которой мы сейчас живем, она же во многом была заложена по итогам Первой мировой и, что важно, по итогам Второй мировой войны. И поэтому появилась там Лига наций сначала, да, потом, значит, Организация Объединенных Наций. Теперь говорят про кризис Организации Объединенных Наций, потому что, ну вот, не нужно согласование. Если в 2000 каком году, в 2001, да, не нужно было согласование в ООН по части там вхождения американских войск в Ирак, так сейчас не нужно никакого согласования. Есть демонстрация того, что можно просто убить генерала, второго человека в государстве. А как вам кажется, мы вступили уже вот в эту эпоху пересмотра международных каких-то норм, правил и так далее, или мы вообще окончательно из нее вышли и больше нет никаких правил?
Правила есть, но есть еще право силы. Есть сила права, а есть право силы. Вот американцы, это вообще в их традиции исторической, пока имеют возможность, благодаря своему потенциалу экономическому, финансовому, военному, какому угодно, использовать право силы, игнорируя силу права, ну, тех же международных каких-то обязательств, которые они, понимаете, он неэффективно, никто не спорит.
Сейчас уже говорят, да.
Но ничего лучше, чем он, человечество не придумало и вряд ли получится придумать. Поэтому нужно работать, пытаться ее модернизировать. Как это получится, интересный вопрос, можем обсудить.
Да, обсудим после новостей. Никита Данюк здесь, замдиректор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. Никита Данюк здесь, замдиректор Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов. Юста спрашивает, почему в Иране сейчас проходят акции протеста, потому что Тегеран дал слишком вялый ответ Вашингтону за убийство генерала Сулеймани или что? Я в этом вопросе слышу действительно какую-то убежденность людей в части того, что вот эта пропаганда работает, и Иран воспринимается как государство, где живут только фанатики, которые выходят на улицу и говорят, почему вы не развязали ядерную войну прямо сейчас?
Нет, вообще, действительно, есть впечатление, что многие люди считают, что Иран это по типу Северной Кореи, что-то очень закрытое, роде, да. Теократическое государство, женщины в парандже, вот это вот все эти атрибуты и так далее. Тегеран, у меня есть знакомые, коллеги, которые были, я сам не был в Иране, да, поэтому я как бы просто полагаюсь на их опыт. Иран разный, понимаете, Тегеран как столица, как мегаполис, естественно, никакой не закрытый, и там чувствуется влияние и западной культуры, и в конце концов не будем забывать, что до исламской революции Иран вполне себе был светским государством, да. Где очень даже вольно при шахе чувствовали себя европейцы и, ну, распространяли европейскую культуру. Другое дело, что Иран государство большое, даже с географической точки зрения, с территориальной точки зрения. И нравы, и взгляды прогрессивной, например, столичной молодежи, как, ну, собственно, как и у нас в нашей стране, в Москве, могут очень сильно отличаться от того, что думают, ну, вот у нас, например, где-нибудь в Сибири, на Дальнем Востоке, или даже вот, не знаю, там, 400 километров от Москвы в каком-нибудь Орле. Ну, не в каком-нибудь, я не хочу обидеть. Прекрасный город, недавно с коллегами там был, замечательные ребята и молодежь. То же самое с Ираном. Есть Иран, который более традиционен, более опирается на, вот, на религию. А есть люди, которые выступают против этого. И что самое интересное, они выступают. Понимаете, само наличие этих протестов, причем...
Бурная политическая жизнь.
Причем оно ведь это не просто сейчас произошло. Можно вспомнить 2009 год, так называемую «зеленую революцию», когда после выборов, в которых победил Махмуд Ахмадинежад, там целые регионы, в общем-то, были подвержены вот этим протестам, митингам против результатов этих выборов. Ахмадинежад, кстати, представлял вот то самое радикальное крыло политическое, которое, в общем-то, был таким ястребом условно. Сейчас крыло консервативное, но тоже далеко не радикальное. В принципе, можно сказать, что нынешний президент и его команда – это как бы консерваторы, которые готовы договариваться и которые готовы дружить, которые считают деньги и прекрасно понимают, что вот подобного рода превращение страны в автаркию, когда ты ни с кем вообще не взаимодействуешь.
Ну, это вряд ли, потому что все-таки у Ирана есть планы, и вообще, по-моему, эти планы реализуются в стать именно региональной державой. Насчет, как бы на почве чего и происходит вот этот вот глобальное столкновение Вашингтона и Тегерана, потому что есть как бы мировая держава, вот, а есть региональная держава, у которой тоже свои интересы в этом регионе.
Причем тот же Сулеймани и его подразделения внутри корпуса стражи, да, Аль-Кудс, внутри корпуса стражи исламской революции, они были непосредственными инструментами, те самыми механизмами, которые расширяло влияние Ирана. Смотрите, Иран в Сирии, Иран в Йемене, поддержка хуситов.
В Ираке.
Иран в Ираке, собственно, где Сулеймани был ликвидирован американцами. Иран в Ливане. И, ну, и это действительно делает внешнюю политику Ирана, я не могу сказать, экспансионистской, нет. Иран претендует на лидерство, но претендует не в рамках прям захвата территории или еще чего-то, а в рамках расстояния политического влияния. И у него это получается. И убийство Сулеймани, как я это воспринимаю, почему американцы это сделали, это скорее красная линия, которая была значит, перейдена со стороны Сулеймани, ну и, собственно, Ираном, и американцы показали, вот за эти линии вы не переходите. Иначе вот так, такой сценарий.
Они перейдут? Просто еще что?
Мне кажется, что сейчас...
Или просто руки чесались, и вот надо было что-то сделать. Знаете, как всегда говорят, сейчас глобальных войн, конфликтов нету, а, соответственно, нужно как-то, ну, демонстрировать там военное превосходство. Невозможно постоянно продавать оружие. Рано или поздно захочется ударить.
Ну, да, я согласен. Другое дело, что Иран и люди, которые там у власти, они очень трезво оценивают ситуацию. Это видно, кстати, по вот этому ответу асимметричному, да? Угу. Это был, наверное, единственный правильный шаг, который можно было бы предпринять для того, чтобы показать на внутреннюю аудиторию, что мы не готовы мириться с таким положением дел, но при этом просчитав заранее, предупредив фактически, что убивать никто не будет. Я вот честно думал, что они ответят, например, в Йемене как-нибудь.
И в Саудовской Аравии грозились.
В Саудовской Аравии, не знаю, атака НПЗ, Эмираты, в общем, ну, ближайшие союзники американцев. Или Израиль. Не будем, кстати, забывать, что вот все говорят о противостоянии Ирана и США сейчас, да. Но на самом деле для Ирана самый большой противник идеологически это Израиль. И то, какими возможностями обладает Иран, ну, я не знаю, контролируя всевозможные организации боевые в том числе.
В Палестине?
В том числе. Он мог совершить другую, ну, скажем так, другой ответ с кровью, с жертвами. Он этого делать не стал.
Никто большой войны не хочет.
И иранцы тоже не хотят.
Не хотят большой войны. Получается, что это просто мы живем, опять же, если мы говорим так немножечко философски, в какую эпоху мы входим или уже вошли, пытаясь ее осознать. То есть эпоха такой громких информационных кампаний, угроз и так далее. Хотя сегодня утром было заявление главы Пентагона Марка Эспера, который сказал, что у нас вообще на самом деле нет точных доказательств того, собирался ли Сулеймани организовывать нападение на 4 американских посольства. Вот просто вот Дональд Трамп так сказал, а я вам повторю.
Трамп так сказал. Говорят, что инициатором, одним из главных, скажем так, проводников этого решения был Помпео. Сейчас глава департамента. А до этого он был главой ЦРУ. Почему у него свои личные счеты с Сулеймани тут? Ну, вообще, по-моему, все очевидно. И в этих условиях американцы показывают, что да, у нас, может быть, и доказательств не будет достаточно для того, чтобы предъявить их миру и показать, но у нас хватает политической воли и решимости. Для поддержания статуса глобального гегемона, с которым лучше не связываться, вот эта ситуация как нельзя лучше. И для Дональда Трампа, вот многие говорят о том, что он это сделал для того, чтобы попытаться увеличить свои позиции, улучшить позиции и увеличить рейтинги перед импичментом. Да каким импичментом? Сенат 100%.
Ну, ограничили даже же решение в доступе, в действиях определенных.
Я просто говорю, что вот с имиджевой точки зрения Дональд Трамп, ну, даже не Дональд Трамп, а Америка и вот это решение, оно показало, что американцы – это гегемон. И гегемон, который готов на подобного рода авантюры, это авантюра настоящая была. Действительно, никто ведь не подозревал, как раньше делали американцы. Это можно увидеть на примере иракской кампании, афганской кампании, сирийской кампании. Они создавали информационные кампании мощные. Против политических режимов. В свете, я не знаю, оружия, химического оружия, нарушений гражданских прав и свобод. Они готовили мировое общественное мнение для, не знаю, интервенции, удара, чего угодно.
И суда.
Сейчас они этого не делали.
По крайней мере, были даже суды.
Да, сейчас они этого не делали. Они просто взяли и... Ну, это действительно новая реальность, это действительно новая реальность, в которой турбулентность нарастает все больше и больше. Мне кажется, что Иран этот сигнал принял, но то, что он смирился, и это настоящее поражение Ирана, я вот с многими, я не согласен.
Вот у нас продолжается на этот счет сообщение, ракетный удар по американским базам – это все, на что способен Иран, и на этом он остановится, или последуют более коварные громкие шаги. Давайте подождем, что будет. В любом случае, такое ощущение, действительно, что остановились как-то вот, ну, по крайней мере, информационно. информационный фон был такой создан, что остановились на грани, и в этом отношении, говорит, информационную кампанию даже выиграл в большей степени Иран, если бы, правда, не самолет, конечно же. Но и то с самолетом признали вину, что это вот так было. Только, правда, там публично никто не застрелился из генералов, которые сказали, что там один из них, по-моему, сказал, что я когда услышал, хотел там сквозь землю провалиться, когда вот это вот все произошло. Михалыч говорит, если у турков пантюркистская политика, то у Ирана господство в шиитском исламе?
Ну, так или иначе, если говорить об исламе шиитского толка, да. Иран – это, наверное, основная, ну, не наверное, а точно основная страна, угу. которая претендует на лидерство. Шиитов, если я не ошибаюсь, в общем, не больше 15% в мире. И это говорит о чем? О том, что
окруженный
Иран...
Окруженный суннитскими государствами.
Да, окруженный суннитскими государствами, он вынужден, у него просто не остается других возможностей, угу. как укреплять свои позиции. Потому что если этого не будет, есть Саудовская Аравия, которая не терпит возрастания роли Ирана, есть Турция, которая, с которой, в принципе, ну, как ровные, скажем так, отношения сейчас у Ирана, но, да. понятно, с точки зрения амбиций, рано или поздно эти противоречия будут возникать. Угу. Поэтому Иран, если говорить о их национальных интересах и реализации внешней политики, действует правильно. Я не вижу другого сценария. Он пытается активно взаимодействовать с Китаем, он пытается активно искать даже внутри Персидского залива условно союзников. Многие говорят о том, что в рамках этого пасьянса, например, тот же Катар с Ираном имеют очень тесные связи.
Еще государство Оман, но там, правда, свои политические сейчас сложности в связи с смертью шейха.
Да, да, да. Но это, в общем-то, ну, можно точно предсказать, что Иран не остановится, угу. и, несмотря на это убийство, и свои позиции будет пытаться укреплять в этом регионе.
Вот позиции Российской Федерации укрепляются ли в связи с тем, что оказывается ливийские власти, а мы действительно здесь говорим во множественном числе, потому что там двоевластие царит уже с 2014 года, по-моему, прибыли в Москву, чтобы подписать соглашение о прекращении огня и вообще договориться о перемирии. Аль-Араби, например, пишет, источники, правда, Аль-Араби говорят, что соглашение, которое готовится для подписания в столице России между главами правительства национального согласия и Ливийской национальной армии, включает в себя взаимный отвод войск, контролировать вот это выполнение будет Российская Федерация.
Без Турции? Странно, что без Турции,
ну,
потому что...
Я еще не дочитала. В конце декабря, правда, ПНС запросила у Турции военную помощь на фоне наступления сил Хафтара, а сообщала, что речь идет о воздушной, наземной, морской военной поддержке. И накануне, или два дня назад, да, Владимир Путин с Реджепом Тайпом Эрдоганом переговорили по поводу Ливии, и вскоре Хафтар с Сарраджем объявили о том, что они все-таки решили прекратить
Немножко решение. Неправильно. Я прошу прощения, да, немножко поправлю. Как раз правительство национального согласия сразу сказало, что оно готово садиться за стол переговоров, потому что они как раз терпели военные поражения.
Это которое
контролирует Триполи и Запад, и которым условно союзничают турки,
да.
грубо говоря. Ну,
это вот. Официальный.
Считается, да, а вот восток страны...
От Тани, который...
Да, который граничит как раз с Египтом. Египет, кстати, поддерживает
прибыл тоже
в этом плане.
Да, и
кстати, ОАЭ
сюда, да.
Они прибыли. Поддерживают как раз Ливийскую национальную армию. Там генерал Хафтар, он, по-моему, фельдмаршал вообще. Ну, его генералом все называют. Сейчас ситуация интересная. Понятно, почему... Активно турки вовлечены в это. Они будут пытаться свои бизнес-интересы продавливать, заполучать те деньги, которые должна Ливия, Турция, еще, кстати, во времена Каддафи и так угу. далее.
У меня еще неоосманизм, но он немножечко в голове крутится, не знаю, по поводу империи вот этого. Мы же сейчас, опять же, да, с вами тоже. А в какую эпоху мы сейчас живем? Восстановление вот это вот, значит, империй региональных и так далее. У Турции же тоже такое есть?
Ну...
Почему нет? Или только деньги?
Укрепление позиции государства. Ну, говорят, что негласно взял на вооружение Эрдоган вот эту идеологию.
Неоосманизма, да.
Османская империя 2.0 с помощью инструмента пантюркизма, объединения тюркских народов. Они, кстати, очень в укор нам и нашей мягкой силе очень активно работают в странах Центральной Азии, очень активно работают в регионах, которые раньше так или иначе зависели от Османской империи. Они действительно пытаются восстановить свои позиции, свое влияние. Так вот, возвращаясь к переговорам, ну, Россия, конечно, в выигрыше. Наверное, больше в имиджевом.
Я
просто не знаю... С точки зрения повестки, по крайней мере, я не сталкивался с источниками, что мы с помощью вот подобного рода посреднических наших функций попытаемся заполучить, ну, я не знаю, какие-то контракты, либо, может быть, лицензии, либо еще что-то в Ливии. То есть в энергетике, в инфраструктуре вряд ли там, учитывая то, что там, в принципе, государства нет сейчас, это действительно странно.
Но там есть что добывать.
Но то, что добывать есть, да, я не знаю. Но Турция, понятно, преследует какие интересы. То же самое касается западных государств. Почему нам это важно? Смотрите, это ведь тоже очень интересный и наглядный пример. Мы с турками не союзники. У нас есть противоречия по той же Сирии, да, где активно мы работали, скажем так, действовали, и турки. Но у нас получилось договориться. Мы находили точки соприкосновения так, чтобы свои взаимные интересы соблюла и та, и другая сторона. В ситуации с Ливией мы поддерживаем условно генерала, они поддерживают это правительство национального согласия, да. Казалось бы, ну, явное противоречие, которое можно разрешить только, ну, каким-то прямым столкновением. Нет, мы наоборот, вместе с турками призываем обе стороны, которые сейчас воюют, прекратить огонь. Это о чем говорит? Что Москва сейчас за последние 5-7 лет, она стала одним из важнейших модераторов. Это та сила, на которую всегда можно положиться и обратиться за помощью, если существуют, ну, реально неразрешенные кризисы, какие-то вопросы, противоречия.
Не обязательно, что одна из сторон выиграет. Здесь скорее соблюдение баланса.
Ну, тут, понимаете, мы изначально же, и Путин, по-моему, об этом говорил, что мы против того, чтобы победила одна из сторон, потому что если будет победа одной из сторон, это грозит еще дальнейшей дестабилизацией, а мы знаем, что в Ливию активно работали ячейки Исламского государства и международных террористических, запрещенного в России, и другие террористические организации.
Да.
Поэтому нам... Несмотря на то, что в Ливии сейчас как бы тоже хаос, как бы государство на карте есть, а контролируется оно разными силами, и, в общем-то, как такового его нет, нам, конечно, выгодно сохранение статуса кво. Ну, пусть Восток контролируется Хафтаром, пусть Запад страны и Триполи, непосредственно столица, контролируются вот этим правительством национального согласия.
А компании будут добывать нефть.
Ну, а почему нет? Если получится, я, правда, не знаю, есть ли в повестке переговоров.
Но собираются восстанавливать все-таки, это, извините, разные вещи.
И слава богу, что собираются. И это важно, чтобы российский бизнес туда приходил, потому что есть геополитические вещи, скажем так, а есть, ну, экономика. Я сторонник классической, может быть, уже подзабытой догмы, что политика – это концентрированная экономика. Всегда есть экономический базис, вокруг которого можно выстраивать всевозможные какие-то политические надстройки, социокультурные надстройки, но экономика превыше всего. Поэтому, когда мы действуем в Сирии, и потом наши компании получают контракты, не знаю, в энергетике, в восстановлении инфраструктуры, я не знаю, в конце концов, в образовании, там, обучении, это здорово. То же самое нужно делать с Ливией. Если получится, по-моему, вот при Каддафи активно работал там у нас РЖД, собиралась строить железную дорогу.
Да.
Не знаю, чем, ну, какие есть сейчас планы или нет, наверное, вряд ли в ближайшее время.
Просто когда мы говорим, я прошу прощения, про инфраструктурные какие-то проекты, это понятно, что речь идет, когда есть политическая стабильность. А когда мы говорим исключительно про экономику, мы же понимаем, что есть там частные военные компании, которые решают вопрос в части там, обеспечения безопасности работы той или иной там, газодобывающей, нефтедобывающей компании.
Ну, что же экономика?
Неважно.
Что же экономика?
Это экономика, мне кажется, частного порядка, потому что как бы нефтяная компания может организовать работу на нестабильной территории. Может, правда, заводик построить, скважинку какую-то. А вот железная дорога, инфраструктура, школы, культурные центры какие-то, это немножечко по-другому. Это длинные деньги. А заинтересованы ли сейчас в этом?
Если получится конвертировать это, ну, себе на пользу, да, я не знаю. Но вот есть пример Китая. Китай активнейшим образом работает и в тех государствах, и в регионах, которые, ну, скажем так, нестабильны, как вы выразились. Взять ту же Африку. вся Африка, ну, если посмотреть, мы просто ничего не знаем о ней, но если посмотреть на политическую жизнь, на то, как там очень часто меняются правительства, один диктатор уходит, выбирают одного президента, предыдущий не хочет отдавать свою власть и так далее. Это происходит там постоянно. Китай, несмотря на все эти вещи, на политическую турбулентность, в Африку приходит и говорит: ребята, мы не будем пудрить вам мозги, как американцы, своими ценностями. Кстати, американцы сейчас тоже это не делают. Это же видно. Дональд Трамп удивительным образом...
Кто кого услышал, вот в чем вопрос.
Да, правит Америкой как марксист, опираясь на экономический базис в первую очередь. А вот эти все вещи про ценности, он говорит, оставьте для предыдущего президента, для Барака Обамы. Так вот, Китай приходит и говорит: ребята, давайте мы построим вам заводы, дороги, не знаю, стадионы футбольные. Не будем вам ничего не говорить про...
Идеологию,
еще что делать, что хотите, нам вообще пофигу, пусть у вас меняется режим, но вот эта отрасль, сюда приходят наши компании приходят не для того, чтобы нанимать африканских специалистов, а наши же специалисты туда приезжают, и эта экспансия так работает, она приносит Китаю деньги, она приносит Китаю влияние, и... Ну, если как бы
философия другая,
мыслить исключительно пятилетками, хотя я так считаю, что в Советском Союзе правильно делали, что мыслили пятилетками, хотя бы пятилетками.
На своей территории это разные вещи. Мыслить пятилетками на своей территории или мыслить экспансивно, но надолго на чужую территорию, или все-таки мыслить так, что там
пытаться соблюдать стратегические какое-то видение с тактическими шагами. Вот с точки зрения тактики, в нашей внешней политике, мне так кажется, могу ошибаться, ну, равных мало. Вот с точки зрения стратегии, я тоже, честно, теряюсь в догадках.
Ой, про «Северный поток-2» тогда давайте. Про стратегию, про «Северный поток-2», Австрия, ФРГ против санкций. А может ли это как-то вот принципиально что-то поминать или нет? Но самый главный вопрос, конечно же, возникает, если действительно предполагали, что могут быть санкции или хотя бы могли подстраховаться, почему сейчас вдруг стали, ну... Давайте мы вот отложим немножечко, нам нужно суда найти, потому что швейцарцы, они такие, они про бизнес, они про идею, и поэтому увели ОЛСИС свои суда.
Я, опять же, не знаю, как составлен договор с этим швейцарским ОЛСИС, не знаю, почему те суда, которые готовы, теоретически, опять же, готовы эти работы возобновить, не могут это сделать сейчас, потому что одно находится в находке, другое вроде бы у берегов Германии, но там нету нужного оборудования. Ну, в общем, много проблем. Это к топ-менеджерам «Газпрома» вопросы. Другое дело, что почему мы имеем вот такой, период, когда можно еще не волноваться? Удивительным образом нам Украина помогла. Мы в 2020 году можем прокачать 65 миллиардов кубометров газа, ну, собственно, по той фиксированной договоренности, которая была достигнута. Это помогает нам сохранить наши экспортные мощности на 2020 год, по крайней мере. Так. Это помогает нам выглядеть надежным поставщиком, собственно, голубого топлива европейскому покупателю. И это помогает нам, ну, вот этот, я не побоюсь этого слова, пинок санкционный, задуматься. Может быть, если мы строим нашу внешнюю политику, в том числе и экономику, на энергетических проектах, может быть, нужно вот здесь быть полностью независимыми, подготавливать специалистов.
Уже все это продолжается, когда санкции начали вводить. Против стратегических предприятий, каких-то инфраструктурных проектов, ну, 5 лет было?
Наверное, знаете, пока, как там, петух в голову не клюнет, да, ну, вот уже тут уже очевидно, что нельзя полагаться на иностранные компании, которые, ну, мы это видим, боятся этих экстерриториальных санкций американцев без вариантов.
А нет ли здесь, вот я прошу прощения, у нас прям 1,5 минуты остается, нет ли здесь все-таки в этих санкциях некого просто символизма? Ну, потому что, если бы правда хотелось бы прикрыть проект, ну, прикрыли бы, ну, с внешней стороны, я имею в виду. А здесь осталось достроить, но там, правда, немного. Там основная часть трубопровода
160
проложена.
Километров.
Да, 160 километров, а сам трубопровод 2000, по-моему, километров. А действительно, это некий символизм. То есть просто вот есть единый, как это сказать, единый принцип того, как заявить о себе. Да, мы вводим санкции. При этом Австрия и ФРГ против, они говорят, а нам это диверсифицирует поставки, потому что каждый год как-то 31 декабря мы хватаемся за сердце, думаем, подпишут, не подпишут это соглашение.
Да,
правда, символизм.
Символизм, но подпишут точно спрос на природный газ в Европе с каждым годом будет только увеличиваться. В Германии сворачивают ядерные атомные электростанции. Стратегия 2020, переход на 20% на альтернативные источники энергии провалилась, несмотря на Грету Тунберг, зеленых, которые там победили. Ну, может быть, она только начала, но пусть школу тут закончит, и тогда вот можно будет не обращаться.
Никита Данюк так говорит. Никита Данюк так говорит, что вот сначала школу закончи, потом поговорим, потом что институт закончи, потом что там на работу устройся, жизнь почувствуй. Никита Данюк здесь человек, который уже почувствовал жизнь, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, был гостем нашей программы. Спасибо. Ждем снова. Спасибо.
Спасибо большое.